Мы продолжаем уроки нравственного богословия. И сегодня поговорим об одной из самых важных, запутанных проблем современной жизни христианина. Кто хоть сколько-нибудь знаком с духовной традицией православия, кто хоть немножко воспринимает как-то свидетельство о духовной жизни из евангельских страниц или из живого слова пастырь или через чтение святых отцов, тот, конечно же, как бы очень поверхностны не были бы сведения, которые он почерпнуть успел. Он понимает, что самым главным грехом и источником всякого духовного безобразия человеческого является гордость, гордыня. Буквально человек может и месяца-то в церковь не проходил, но он знает об этом. И это, конечно, очень и очень неплохо. Потому что на самом деле, скажем, есть определенные традиции, практики религиозные, духовные, где вообще об этом не говорят, где даже слово «гордость» или «гордыня» не упоминается, и то, что человек совершенно ни в чем не искушенный, но уже чувствует, понимает, что гордость, гордыня – это очень-очень плохо, это, конечно, здорово, конечно, хорошо, и, конечно, замечательно, что так быстро человек воспринимает вот очень фундаментальные сведения о духовном бытии, об организации своего бытия. Тем более, что он, несомненно же, исповедуется, то есть приходит на исповедь и кается именно в этом. Как бы он ни понимал эту гордыню, что бы он ни принимал за нее, как бы он ни называл ее, все равно в данном случае это все вторично. Главное, что он понимает, что гордость, гордыня – это грех. Но как и со всяким явлением жизни, духовной жизни в данном случае, с этим понятием, с этим феноменом духовным, произошли за годы существования церкви в истории, произошли многочисленные смысловые искажения, которые запутали очень много. И в результате обычному человеку, еще раз повторюсь, не очень искушенному в сложных вопросах организации духовной жизни, а именно вот воспринимающему так запросто, попросту все, ему очень трудно разобраться, вступив в церковное поприще, что же на самом деле такое гордыня, что такое гордость, почему это плохо и что со всем этим делать. И главное, некоторые явления духовной жизни настолько поменялись и по названиям, и по смыслам, что часто явления, которые называются вот с эпитетом, описываются с эпитетом «гордый», «гордость», они неправильно понимаются, неадекватно оцениваются, и как следствие порой личная жизнь, личное стояние в вере, оно вот подвергается разным искажениям, ошибкам, недоумением, и человек иногда решается спросить, а как все-таки относиться к этому явлению. А иногда не решается, но раз есть слово, обозначающее некоторое явление жизни гордостью, гордыней, то значит, это однозначно плохо. А это вот в силу запутанности разных смыслов бытия, которые переживает наша человеческая жизнь, вот на самом деле все не совсем так. Ну, например, вот часто и раньше, и в прежние времена, и даже сейчас можно услышать такой фразеологизм «гордая девушка». Гордая девушка – это кто? Вот, ну, эпитет, который сопутствует слову «девушка», очевидно, плох для христиан, для христианина, для человека, начинающего церковление и проходящего определенную катехизацию, хотя бы самостийную, самостоятельную. Слово «гордость» априори плохо, и быть гордым плохо, значит, гордая девушка – это плохо. Но если мы попытаемся вот провести такой, ну, так называемый контент-анализ и понять, что же, собственно говоря, включает в себя этот фразеологизм, это вот слово, слово-выражение «гордая девушка», мы увидим, что на самом деле с нравственной точки зрения это может быть очень даже неплохой человек. Очень даже может быть и хорошая девушка, но почему-то вот ее называют гордой девушкой, хотя нравственные качества, которыми она обладает, объективно христианином считаются хорошими качествами. Или, например, такое тоже выражение часто можно услышать: человеку говорят, когда он становится верующим: «Ты что такой гордый?» Причем, вот, конечно, человек христианин, он сразу пугается, сжимается, потому что никто не хочет быть гордым, и для христианина это как некое страшное слово, как страшнейший ярлык, который к нему приклеивают. И поэтому он сжимается внутренне от такого упрека, но чаще всего это относится вовсе не к тому, что человек реально гордый, а просто потому, что он отказывается пить, или курить, или осуждать другого человека, или слушать какие-нибудь пошлые анекдоты. И порой даже сам человек, вне какой-то внешней оценки, людьми неверующими, сам человек, оценивая себя, действительно может воспринимать как некие проявления именно гордыни тот факт, что к нему неприязненно относятся некоторые окружающие его люди, и он так думает, что раз действительно вот так уж получилось, что у меня со многими людьми неприязнь, может, правда я такой гордый, может, правда я высокомерный, может, надо быть попроще, про открытие людям, может, надо как-то вот не выпендривать, не выпячивать себя и свою веру, как-то вот поменьше об этом говорить, поменьше делать то, что смущает людей. В общем, действительно, может, лучше быть как они, а свою веру спрятать как можно глубоко, чтобы над ней не смеялись, чтобы действительно не выставлять на показ свою непохожесть на других людей, свою внутреннюю какую-то систему нравственных ценностей, не совпадающую с системой ценностей других людей. И вот человек действительно порой может воспринимать все это, свое собственное поведение, как гордыню, и каяться в этом на исповеди, и пытаться даже бороться с некоторыми, в сущности, правильными собственными поступками и собственным душевным восприятием окружающей действительности, как с проявлениями гордыни, в конце концов, разумеется, запутывается окончательно, бесповоротно, и говорит: «Я уже ничего не понимаю». И плодом-то это бывает то, что человек просто вот машет на все рукой, в первую очередь, конечно, на себя машет рукой и говорит: «Да как уж будет, так и будет, устал я во всем этом разбираться». И действительно, но это не очень просто и не очень приятно, но проблема не в том, что духовная жизнь сложная, хотя она и сложная, но она сложная не тем, чтобы в ней разобраться, она сложна тем, чтобы ее осуществить. А сложность на современном этапе именно восприятия духовной жизни как раз и придают вот эти наши сдвинувшиеся понятийные категории, наше словоблудие, я бы так сказал просто, по-простому, когда слова теряют, девальвируют свое изначальное ценность, смысл, он меняется, он приобретает другие коннотации, оттенки, и просто происходит порой совершенная инверсия, когда слово, которое изначально было хорошим и изображало хорошее, становится плохим или изображает плохое. Вот, скажем, такие инверсии, которые произошли со словом «любовь», это просто невообразимый хаос понятий, когда буквально в смысле слова все поставлено с ног на головы. Вот и с гордостью, и со смирением, и с кротостью происходит то же самое. И, скажем, в нашей стране это тоже очень болезненный вопрос, но хоть какие-то принципиальные категории сохранили еще определенную значимость, полноценность и адекватность древнему звучанию. Скажем, на Западе еще больше все сдвинулось, изменилось, и вот эта переоценка смысла всех слов, она произошла еще более в колоссальных масштабах, еще более больших масштабах. И вот получается, что действительно порой человек, изменяющий жизнь свою по заповедям Божьим, пытающийся жить по заповедям Божьим, он действительно порой делает это по движению своей гордыни. И гордыни в нем действительно может быть очень много. Но может быть и не так. Может быть просто, что многие его поступки, многие его душевные переживания и чувства только воспринимаются другими, как гордость и гордыня, по существу уже таковыми не являются. Самый яркий в этом пример – это, собственно, образы Священного Писания, и самого Христа считали гордым человеком, и его учеников, например, апостола Павла откровенно обвиняет в гордыне, в гордости, именно обвиняет, вот находясь в этом, в духовном поле понимания гордыни, как нечто, явление очень плохого, ужасного и с подлинным служением Богу несовместимым. Иудеи это понимали, потому и обвиняют и Христа, и его учеников в гордыне, как бы свидетельствуя этим, что ни в коем случае эти люди не могут быть служителем Бога, потому что Бог гордым противится. Вот. Но тем не менее мы знаем, что это только их считали за гордыми, по существу они таковыми не были. Это же происходит и сейчас. И особенно трудно современному человеку дается переосмысление явлений новой благодатной жизни, нового благодатного порядка существования человека в мире, которые случаются с христианином. То есть это вот «я в Боге», «я и Бог», или «Бог со мной». Это как? Вот когда, скажем, человеку говоришь, что, а любой священник это говорит в момент совершения таинства крещения, что в момент совершения таинства миропомазания, что вот сейчас у вас происходит соединение с Богом, сам Бог, Дух Святой, сходит в вас, на вас и внутри вас обитается. Вы как запечатанная сокровищница неизреченной благодати, неизреченной жизни Бога в вас. Собственно говоря, это и есть некий родовой признак христианина, что сокровище божественной жизни Бога человек носит в глиняном сосуде своего тела и является именно Сыном Божьим по благодати. Но когда до человека в какой-то момент его жизни доходит вся глубина этих слов, вся глубина таинства крещение, миропомазание или причащение, говорит, да не может быть, да нет, ну как же можно думать, что во мне живет Бог, это же очень гордая мысль, не может во мне жить Бог, надо же все-таки смиренно мудрость немножко поучаться, нельзя же так думать-то. Вот, то есть человек не в состоянии действительно адекватно оценить вот некие явления, как я уже говорил, новой благодатной жизни в человеке. Это и в прошлые времена, и 1000 лет назад встречал определенные трудности, а сейчас-то просто кажется, что человеку очень трудно вообще в принципе понять, о чем идет речь и как к этому правильно относиться. И вот, не впускаясь в долгие рассуждения о гордости и гордыне, потому что, наверное, этот разговор был бы очень долгий, едва ли не бесконечный, и, кроме того, мы все-таки беседуем на эту тему, читая «Добротолюбие», где святые отцы немало говорят о гордости и о гордыне. Но вот здесь хотелось бы разделить такой водоразделы провести и принципиально разграничить некоторые явления вот, духовной жизни, связанные с гордостью и гордыней. Первое. Конечно, гордыня есть корень греха. Но святые отцы, зная о гордыне и пиша о гордыне, они чаще всего, особенно наши русские отцы, переводя или пиша сами об гордости, они предпочитали говорить о самости, о самолюбии, о самоволии. То есть гордыня – это такое духовное, духовный модус бытия человека, именно способ бытия, когда человек строит жизнь из самого себя. То есть он строит свою жизнь вне зависимости от того, что Бог есть. Ему в принципе это не важно, есть Бог или нет. Человек может признавать Бога, чаще может не признавать Бога, но так или иначе черпает жизнь он именно из внутренних источников, не от Бога, не от, скажем, ложных богов, божеств, как это делали для древнеязычники, а из себя самого. Он хозяин своей жизни, он утверждает свою жизнь так, как он ее хочет утверждать. Бог ничего не значит, Бог не будет меня судить, ему никто не дает на это права. Я не должен спрашивать у него отчета, как я буду распоряжаться своей жизнью. Жизнь моя, я решаю, что с ней делать. Вот этот вот именно не просто некая страсть, а именно сам модус духовного существования человека, он такой. Человек черпает жизнь из себя самого. Поэтому, скажем, гордыни в тихом, очень спокойном, умиротворенном атеисте несравненно больше, чем в христианине, который ругается, кричит, гневается, топает ногами, но при этом кается после этого, сознавая, что он совершил страшное преступление, грех, и кается с тем, что Бог простил его и даровал ему милость. То есть он нуждается в том, чтобы ему дарована была милость. И вот этот момент принципиально важен. Один строит жизнь черпая ее из божественных сокровищниц от Бога, другой, не именно ему бытие Божие в принципе не важно, он черпает ее из себя. И в этом смысле это всегда бунт творения против Бога, против его бытия как такового. Человеку он отрицает, но отрицает именно в бунтарском порыве, даже очень спокойно, но это именно очень такое, как, например, Усатина в известном произведении Максима Горького. Вот, он вроде ничего из себя не представляет, но вот это бунт и против божественных правил, против божественного бытия, это именно бунт. Там под порой такой невзрачной внешностью, невзрачной душевной организации клокочет такой вот именно сопротивление, сопротивление и неприязнь, прикословие Богу как таковому, что даже страшно заглянуть в эту бездну. И у многих людей, даже внешне очень покойных, именно так. Они, только Бог знает сердце человека, и не каждому дано заглянуть в это сердце. Но когда заглянешь туда, когда она приоткроется, порой страшно делается, потому что на самом деле во многих и очень во многих человеческих сердцах, очень слабых, очень таких слабовольных, слабохарактерных, малодушных людей внешне, на самом деле внутри обретается вполне ничего себе сатанинская гордыня. И вот этот момент определенным образом ведь и вошел в поговорки русского народа: «В тихом омуте черти водятся». Это не значит, что в каждом тихом человеке есть эта гордыня. Это значит, что очень часто под незрачным покровом может сидеть, дремать, находиться настоящий клокочущий бунт, вызов против Бога. Эта тема очень актуальна для русской культуры, очень востребована была русская культура еще со времен Михаила Юрьевича Лермонтова, очень разрабатывалась хорошо и в литературе русской, нашла очень серьезное отложение, и, собственно говоря, и закончилось это все реальным вот этим бунтом против Бога, кровавым, бессмысленным и беспощадным, который вот известен под именем Великой Русской Революции, включающей сюда и гражданскую войну. Некоторые русские писатели, получившие закваску еще в дореволюционные годы, но пишущие уже в 20-е, в 30-е годы, мигрирующие, конечно же, здесь об этом писать было невозможно, они продолжили эту традицию, осмыслили в таком ключе то, что произошло в те страшные годы, и даже, скажем, и у некоторых авторов и здесь оставшихся, таких как Горький, иногда искренне прорывается понимание того, что под очень тихой душевной организацией могут дремать очень сильные вот, бунтарские порывы против Бога. И вот этот бунт, вышедший наружу, и сокрушал все на своем пути, сметая, давя не только храмы, не только священников или верующих людей, а вообще все, что было святым: дружбу, семью, мать, отца, историю, отечество. Просто разрушая все, потому что бунт против Бога может только разрушать. Христианине же, то есть человеке в принципе, признающем бытие Бога, гордыня, вот эта гордыня, как особый способ, модус духовного бытия человека, он проявляется в неспособности, в нежелании и тотальной неспособности принять волю Божью как единственное основание жизни. То есть он вроде признает Бога, но жизнь-то хочет стоить по своей воле. Не как ты, Господи, хочешь, а как я хочу. Пусть будет так, как хочу я. То есть человек вроде бы и не отвергает Бога, но он хочет, чтобы Бог отступил в сторону и делал так, как хочется человеку, чтобы он все давал человеку, что человеку нужно, а человек бы только возмущался, жаловался, бунтовал против того, что жизнь идет не так, как ему хотелось. И вот особенно эта гордыня проявляется в верующем, собственно, человеке, именно гордыня, как модус духовного бытия, проявляется более всего в бунте против власти, хоть мирской, хоть церковной, и в неприятии тех обстоятельств, в которые поставлен я промыслом Божьим. Вот здесь это очевидно, причем на все эти указанные моменты имеются свидетельства Священного Писания, особенно Священное Писание показывает, что бунт против светской власти, против церковной власти является заведомым проявлением гордыни, потому что человек, бунтующий против власти, человек, восстающий против любого, в данном случае, самого принципа власти, который осуществляется хоть в политической сфере, хоть в церковной сфере, он всегда восстает против Бога. И для первенствующей церкви это были принципиальные позиции, особенно это вот видно, скажем, в тех местах из апостольских посланий, где об этом говорится, и, собственно, антихриста, как он понимался, апостольской традиции, он именно существо, поставившее себя выше всякой светской власти, всякой церковной власти, именно превозносящийся над всем властным миром человеческого сообщества и провозгласивший себя абсолютной церковной и светской властью. Антихрист по апостольской традиции в первую очередь именно воплощение гордыни, хотя он может, скажем, быть вполне себе очень любим многими людьми и народами, приемлем с великой любовью многими людьми и народами, но по существу это именно бунт, и бунт в нем, как именно осуществление своей гордыни, в нем проявится именно в том, что он поднимет себя выше всякой власти, провозгласит себя абсолютно не подчиняющимся всякой власти, то есть фактически и провозгласит себя Богом, как существом, в ком является вот абсолютируется принцип власти. И понятно, что в этом смысле апостолы пишут, что всякий поднимающийся против власти, восстающий против власти, это хоть послание апостола Иуды, хоть послание апостола Иоанна Богослова, хоть его откровение, хоть послание апостола Павла, даже послание апостола Петра. Вот практически вся апостольская традиция ясно свидетельствует, что действительно гордыня – это такое состояние человека, вот, которое приводит его в первую очередь к бунту против всякой власти, и всякий бунт против власти, ропот против этой власти, недовольство этой власти есть проявление гордыни. Не простой житейской гордости, а потом, о которой мы еще будем говорить, а именно гордыни как такого модуса духовного бытия человека, который роднит его как с бесами, так и с самим сатаной. Это очень страшное состояние человека, но это именно не страсть. Мне очень хотелось бы это подчеркнуть. Есть очень много страстных людей, скажем, и от них же первый есть мазь, в котором очень много гордости как страсти. И об этом мы еще будем говорить. Но гордыня – это именно особый способ организации духовной жизни верующего человека, если мы говорим о верующем человеке, то при котором он именно не в состоянии принять, что воля Божья может быть такой. Вот, скажем, принятие в отношении своей жизни, почему я, например, вот, не имею богатства, почему я бедный, почему я женщина, почему я мужчина, почему я вообще не животное, не собака, почему я живу в этой стране, Почему здесь такая власть? Почему нами управляет такой, скажем, священник или епископ, или патриарх? Почему вообще, почему меня не спросили? Вот, почему я должен со всем этим мириться? Может, я не хочу? Вот это все на самом деле не какие-то заблуждения, какие-то неведения человеческие, какие-то ошибки человеческие, заблуждения человеческие. Нет. Это все гораздо страшнее, гораздо все вот, кардинально ужаснее, просто потрясающе иное, потому что это вот, особый способ существования разумного существа, даже если оно и свидетельствует о том, что оно признает Бога. Напомню, что и бесы веруют, но трепещут, но именно их духовная природа от этого не изменяется.